Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Колено я никогда не продам. Это самая-самая ягода из всех. У нас никто не болеет всю зиму. Ни желудки, ни сердце, ни простуды. Мы вообще не знаем, что это такое.
Бабулечка, по 25.
По помидору
75.
Миндаль с сахаром настоящий. Это наши сухофрукты из Таджикистана. Поэтому это настоящие.
Передача «Разговоры на московском рынке» во второй части «Поверх барьеров». Начнем с другой темы. Постоянный автор «Поверх барьеров» Екатерина Лушникова побывала в колонии для особо опасных преступников в Свердловской области. Сегодня вы услышите ее вторую передачу из цикла «Колония Черный Беркут».
Это с нами поздоровался пожизненно заключенный Эдуард Чудинов. Таких, как он, в уральской колонии особого режима «Черный Беркут» 47 человек. Это террористы, сексуальные маньяки и серийные убийцы. Чудинов относится к последней категории. Вот что писали о нем уральские газеты. Чудинов и два его сообщника организовали в Нижнем Тагиле фирму по оказанию интимных услуг. Девушек принуждали к занятию проституцией. Чтобы скрыть следы своих преступлений, банда сутенеров убила 11 девушек. Тела их были брошены в лесу. Во время интервью Чудинов сидит в узкой клетке. Его руки скованы наручниками. Кроме меня в комнате еще трое сотрудников службы исполнения наказаний.
Ну, начнем с того, что у меня довольно-таки негативное отношение к СМИ, потому что ввиду ряда того, что я просмотрел, то, что мне было доступно, по большей части это домыслы, выдумки. Да, я родом из Нижнего Тагила. Проживал там, был мастером по приемке цветного металла. Единственная моя сопричастность к оказанию интимных услуг, то, что я был знаком, дружил с человеком, который содержал этот притон. Там не было никаких указаний, что это по оказанию интимных услуг. Это была съемная квартира, где жили несколько девушек, которые зарабатывали оказанием интимных услуг. Не интересовался абсолютно, кто они, откуда они, сколько им лет. Чаще всего приходили сами, приводили подружки, говорят, что там заработок хороший. Приезжают в деревню, где они зарабатывают 1,5-3 тысячи. И сюда приезжая, они могут заработать в 3 раза больше, плюс все развлечения. Они с удовольствием соглашаются на эту работу. Да все ходили. От того, у кого были деньги и у кого было желание, естественно.
А сколько стоила девушка?
На тот момент отдавал сутенеру 500 рублей или приезжающему человеку в виде сутенера как такового. Все зависело от много от них, от самих девушек. Но если они оставались и работали, значит, того стоило. Не нравилось, они бы все обратились к первому же клиенту, караул спасите, так как они все уездили на вызова и так далее. Они могли тут же при первом клиенте сказать, там, вот, меня бьют, там, удерживают. У всех были телефоны. Хочешь, выходи, хочешь, не выходи, там, хочешь, домой съезди. То если уже говорить правду, ну, так говорите правду, я же не отрицаю того, что я сделал.
Вы действительно их убивали?
Было и такое. Ну, в одном из случаев была подружка одному моему знакомому хорошего. Это знакомый был женатый. И он попросил меня переговорить с ней, чтобы она перестала требовать с него обещанное имя. Он пообещал ей, что бросит жену, там, женится на ней. Он попросил договориться с ней. Из разговора из моего ничего не получилось с ней. Разговор перешел на взаимные упреки. Потом уже на сквернословие, на мат. Ну, а тут уже как бы... Иногда женщина умеет подобрать слова, которые слишком обидны. Хотел напугать, а вышло убийство.
Вы ее ударили? Ножом или чем?
Нет, я хотел просто затянуть шарфик на шее, спереди затянул, хотел напугать, а я на ней подрасчитал ни силы, ни времени. Когда понял, что сделал, то уже сделал. То есть задушил.
И куда вы спрятали тело?
Отвез на машине, оттащил немного в лес, да, оставил.
Потом были другие жертвы?
Да, конечно, были. Другие истории, скажем так. Второй был несчастный случай. Больше можно сказать. И по суду прошла этот данный эпизод, как статья 109. Ну, то есть говорящая о том, что это непреднамеренное убийство. Это уже было связано с дочерью, с моей. То есть нашел у нее наркотики, пытался выяснить. Расскандалили. Ударил. Упала, ударилась об камень. Ну, пока я думал, что делать, она умерла. Растерялся и все на свете и скрыл.
Некоторые издания писали, что вы ее изнасиловали.
Всяк судит по-своему. Нет, этого не было, конечно, это все глупости большущие. Насилия не было, хотя секс был с одной из девушек. Тем более насиловать в большей части из жертв были, кроме одной, по крайней мере, кого я убил. Они все работали в той или иной фирме, проститутками, то есть, извините, о каком насилии говорить, когда проще было дать денег, там, 1000-2, и, извините, делать, что хотите.
А зачем же вы тогда их убивали, если они были так доступны?
Ну, в одном из случаев девушка, работающая в одной фирме, пришла добровольно в эту фирму, где я был сутенером, у меня знакомый хороший мой. Он меня попросил, чтобы я ее отвез куда-либо в другую фирму, устроил ее, взяв за это деньги. Потому что за переход из фирмы в фирму, как бы внегласно давались деньги, естественно, по согласию самих девушек работать в той или иной фирме. А если девушка убежала от одного сутенера, пришла к другому и говорит, я хочу у тебя работать, но скрыла тот факт, что она работала у другого, а прибежала к нему и работает у него, сутенер попадает на деньги. Ну, естественно, он сразу попросил, говорит, давай, говорит, другую фирму, куда хочешь, ее устраивай, говорит, ты, говорит, не сутенер, говорит, потом с тебя спроса никого не будет, отвез, привез, деньги взял, и все, никаких проблем. Я повез, но знать не знал, что ей выпивать нельзя. Но она попросила там бутылку, две пива. Напилась довольно-таки быстро, стала себя вести крайне агрессивно, скажем так. Приехал в город другой, взял газетку, пожалуйста, там реклама, конечно, есть, не напрямую реклама, что там вот оказываем там интимные услуги, а мы доставим напитки те же самые, там, или же досуг, или там развлечения, или там устроим вам праздник, там приедут девушки. Ну, в общем, скрытая реклама той же самой проституции. Ну, то есть я в одну фирму позвонил, в другую, в третью, на нее поглядели, никому не нужна. Поехал обратно с этой девушкой, она уже напилась, там в машине дебош устроила. Я позвонил, естественно, другу, там сказал, что давай, куда хочешь ее девай. Ну, стал ее высаживать, а она, давай, пинаться, плеваться. Закончился, опять же, ничем хорошим. То есть тут я уже не пугал, а просто психанул, задушил. Вот так. Задушить имеется в виду, там, не то, что убить, там, взять там голову, сломать там или еще что-то. Нет, ну, что первое пришло в голову, то и пришло. Ну, психанул.
Сколько раз вы так психанули?
По крайней мере, 4.
То есть 4 девушки?
Да.
Я читала, что все были очень молоденькие, так ли это?
Молоденькие. Опять же, что значит молодость? Если вы имеете до 30, то да.
Я имею в виду, что им было 14-15 лет.
В одном обвиненном случае было такое, что было меньше 15, но это, опять же, извините, убийства там не было. Ну, узнав о том, что один из моих друзей убил девушку, а то, о чем я совершенно не знал. Но когда узнал, естественно, попытался вторую как-то оградить ее подругу. Ну, оградить в том смысле, что если она ничего не увидит и не узнает и не услышит, то будет легче объяснить, куда делась еще одна девушка. Засунул ее в багажник. Прошло где-то около часа, наверное, может быть. Чуть побольше, может, полутора, от часа до полутора, значит, это как минимум она была в багажнике. Лето, жарко, извините. Возможно, выхлоп был где-то, имеется в виду, глушитель стекло у машины. А может, услышала, что тот второй предлагал ее убить. Может, просто напугалась, может, сердце слабо. Факт то, что умерла. Ну, ей было уже, да, 14-15 лет. Что еще можно сказать про это? Отвез, закопал. Проблема вообще пойти на это и скрыть. А уж где скрыть, это не проблема. Ну, вплоть до того, что там, вот, было массовое захоронение, там собаки нашли, если бы не нашли, там, то и ничего
бы
не
было. А было массовое захоронение?
В одном месте были скрытые трупы, было такое, ну, что-то там, я не знаю. Ну, что значит массовое?
Ну, 11 трупов.
Нет, такого не было. У нас по всему делу столько прошло. На 8 человек 11 трупов.
Очень спокойно обо всем об этом рассказываете.
Много уже пережито, много осознанно. С чем-то смирился. И вы хотите, чтобы при каждом общении я как-то вел себя там нервно или еще что-то там, или там волосы рвал на себе? Нет, конечно.
Вы вспоминаете этих девушек? Вам снятся их глаза? Вот есть такое очень известное выражение: мальчики кровавые в глазах. У вас девочек кровавых в глазах нет?
Мы сняли с лица их. Было такое. Снялись какие-то действия. Был постоянный психоз, нервоз. Да и что значит угрызение совести по-вашему?
Когда неспокойно на душе.
Тогда было всегда неспокойно на душе. Но и сделано уже было как бы не вернуть.
Вас поразило, что вас приговорили к пожизненному заключению? То есть тюрьма навсегда?
Нет, не поразило. После второго убийства я уже как бы знал уже, по крайней мере, процентов на 50, что все равно рано или поздно этим закончится. То есть уже не сомневался, что будет так, и поэтому воспринял как бы это спокойно.
Я знаю, в зале суда многие родственники, в частности матери этих девочек, хотели вас убить. И даже закопать живьем в землю.
Ну, открыто, скажем, никто об этом не говорил, а предположить можно все. Их нежелания вполне возможны.
Вы бы хотели попросить у них прощения?
Без сомнений, конечно, хотел бы попросить.
Думаете, простят?
Знаешь, что нет? Ну, находясь здесь, скажем, я нашел мир для решения своей. Я отбываю наказание, знаю, что уже больше не совершу ничего. Неизвестно, чем бы фея закончилась. Выдержал бы ли я еще, может быть, одно до убийства. Не знаю.
У вас что, потребность, что ли, такая появилась убивать?
Почему? Чаще всего стечение обстоятельств. Если бы здесь не было мужчин, через 5 минут вы бы тоже кидались на клетку, я бы вам объяснил, почему. Это срыв. Как бы то ни было, в любом случае срыв моментальный, или с подготовкой, или еще с чем-то. В любом случае срыв у человека страдает или убийца. Он страдает после. Когда понимает, что сделал, когда понимает, что нет обратного пути. Когда знает, что нельзя уже вернуться к исходному. Вот тогда плохо.
Говорят, вы пишете стихи. О чем эти стихи?
Я по всем и ни о чем.
Вы могли бы что-то прочитать?
Нет, я не это, декламировать. Нет.
Скажите, представим фантастическую ситуацию, вы вышли на свободу. Что бы вы сделали в первую очередь?
Постарался бы смыться в лес куда-нибудь подальше от людей.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете вторую передачу из цикла «Колония. Черный Беркут». Записи Екатерины Лучниковой.
Значит, Саня будет беседовать с корреспондентом радио «Свобода».
С радио «Свобода», да. И хорошее радио. Я вот, когда в Москве сидел, там на радиоточке так частенько просили включить именно ваше радио.
Илья Тихомиров, бывший студент Московского художественного вуза, по вероисповеданию старообрядец. Ему 24 года. В августе 2006 года Тихомиров совершил террористический акт на Черкизовском рынке Москвы, взорвав самодельную бомбу. В результате 50 человек было ранено, 14 погибло, в том числе 2 детей. Цитата из приговора суда. «За создание организации на почве идей неприязни к лицам неславянского происхождения и осуществление взрывов на территории Москвы Илья Тихомиров приговорен судом присяжных к пожизненному лишению свободы».
Ну, получилось так, что в муниципальном центре детско-юношеского творчества был клуб военно-спортивной подготовки, патриотическая организация, подготовка к рукопашному бою, строевой. Ну, я туда в основном уж пошел как в спортивную секцию. Тренер Николай Валентинович, он сказал, что его и друга в кафе на Черкизском рынке там избили, там обозвали. Сказал, что там распространяют наркотики, готовят там боевиков Аль-Каиды.
Вы этому поверили?
Куча. Самое удивительное, что да.
И сколько вам было лет?
19, уже исполнялось 20. Ну вот он попросил, чтобы я поручил, можно сказать, этих как бы владельцев этого кафе.
Вы умели делать бомбы?
Да, я какого-то материала из интернета прочитал, как из удобрения муки и краски смешать смесь, которая, ну, там взрывается. Ну, там ничего такого сложного, к сожалению. С утра этого дня я испытал в лесу, посмотрел, что она, ну, действительно взрывается, отнес и взорвал им. Первый это был салон «Черная магия» Лилиана. Тренер рассказал о судьбе девушки, которая обратилась в этот салон «Черной магии». Ее мошеннически разорили, и потом она даже сошла с ума и вынуждена была проходить лечение в психоневрологическом диспансере. То есть сделал эту смесь, отнес туда, взорвал им туалет. Никто не пострадал. А в средствах массовой информации, может быть, чтобы не понимать панику, значительно занизили силу того взрыва, который там произошел. То есть я, опираясь на эту информацию, соотношение реальной массы смеси и то, что я почерпнул из отзывов в средствах массовой информации, я вот уже как бы составил, может быть, неверное представление о том, что себя действительно представляет эта смесь. В следующий раз также тренер рассказал о том, что и у его знакомых постоянно возникает ссора с жителями общежития. И говорил, что они, ну, собираются их там в рамках организации возмездия выбить им стекла посредством рогатки. Ну и тут какая-то родилась мысль выбить им стекла посредством взрыва сразу и все напугать.
Напугали?
Блин, да, ужасненько так. Ну тоже, слава богу, никто не пострадал. Еще один раз просто собрались с ребятами, сделали смесь, большую петарду. Ходили, искали, где ее, ну, взорвать, и взорвали какой-то белый туалет. Помойку еще одну, кажется, взорвали где-то. То есть это детская какая-то вот игра в эти петардочки, там, бомбочки. И в то же время, ну, я действительно думал, что, ну, вот удастся проучить таких-сяких...
оккупантов?
Да, в том числе. В том числе я считал, кстати, что вот в этом кафе там люди, которые причастны к терактам в Москве, которые имели место до этого.
То есть вы хотели отомстить?
Да. На самом деле я не могу сказать, почему вот именно на черкизском рынке вот произошла та трагедия, почему до этого все заканчивалось легко, без каких-то либо серьезных происшествий. Тут предполагают, что, может быть, не все было так просто, как считал я, что, может быть, нас осознанно вели к той трагедии, и кроме нашей колопушки там было установлено что-то другое, и, может быть, кем-то предполагалось, чтобы мы погибли на этом рынке. Но я разговаривал с экспертами во время следствия, но они указали мне на такое обстоятельство, что эта смесь очень чувствительна к перепадам влажности. К примеру, до этого мы делали в гараже и хранили ее там же, где влажно, а перед рынком мы сделали ее в квартире. Ну, из китайского будильника сделан как бы небольшой замедлитель на 50 секунд. То есть хлопок, как удар по ушам. Потом меня оглушило взрывом, я ничего не помню. Потом уже припоминаю, что вот сижу в охране, уже задержанный. У меня там кровь шла из ушей, и такое состояние было не вполне адекватное. Кто вел дело, не знаю, там следователь или оперативный работник, сказал, что вот погибли люди, погибло 14 человек. Я сначала не поверил, думал, он так, как называется, жути нагоняет. Я не мог представить, что это действительно правда. Но я не знаю, с чем сравнить, чтобы описать это состояние. Но это, не знаю, ужас, там, отрубь, я не знаю, такое. Наверное, пошло все сразу. То есть был все это время, пока прокурор запросил, и суд отложил дело до вынесения приговора. То есть было нервное напряжение. Вот это, наверное, самое тяжелое время. Вот ожидание, что же будет. В момент, когда выносился приговор, я зачитывал. Странно будет сказать, да, это может быть какое-то облегчение, потому что исчезло напряжение ожидания. У некоторых, я знаю, из подельников, ну, даже что-то вроде истерики началось. Знаете, как истерический смех.
То есть они засмеялись, услышав приговор?
Да, все равно это, наверное, смотрелось, не знаю, по меньшей мере, дико. Но каждая нервная система реагирует по-разному.
А сколько лет вы находитесь здесь?
В тюрьме, в заключении, с 2006 года, 21 августа. Ну, распорядок дня 6 часов утра. Это подъем, встали, заправили кровати, через какое-то время завтрак, утренняя проверка, обед, после обеда прогулка полтора часа. Тоже там такие помещения, только вместо крыши там сетка, решетка. Каждую камеру заводят в свой отсек и вот гуляют, а сверху присматривают, чтобы не разговаривали между собой, не вели себя прилично.
Вы любуетесь небом?
Пытаюсь. Но оно спрятано за сеткой. Кусочки неба очень небольшие. Еще 10 часов отбой, можно снова приблизиться к кровати и лечь под одеяло.
Это какой-то блаженный момент?
Да, особенно первое время, когда еще не успеваешь привыкнуть к жизни по режиму дня. С нетерпением ждешь того момента.
А кто в вашей камере? С кем вы делите кровь?
Ну, вообще в камерах содержится по 2 человека. Не могу сказать, что дружим, но живем мирно. Ну, согласно приговору, у него изнасилование и убийство девочек 12-13 лет. Не знаю, он говорит, что невиновен. Вообще, честно говоря, у нас органы следственные желают раскрыть какое-то преступление. Не частенько могут постороннего человека привлечь. Вообще, так или иначе, каждый заключенный, ну вот если взять тех, кто говорит, что невиновны, то таких может быть 80%, кто говорит, что я невиновен. Ну, так думаю, из этих человек, может быть, процентов 10 действительно невиновны. Ну, что касается меня, вот моего личного отношения, не мне же судить его.
Кстати, что вы читаете? Мне сказали, что здесь хорошая библиотека.
Да, здесь даже одновременно действуют две библиотеки. Одна библиотека с литературой художественной и одна библиотека при храме с религиозной православной литературой. В основном читаю религиозную литературу. Ну, прежде всего, Евангелие, какие-то творения святых отцов, произведения классической литературы, Чехова, Достоевского, «Преступление и наказание», произведение, которое я сейчас перечитывал.
Вам близок герой Раскольников? То есть вы тоже размышляли, тварь дрожащая или право имею?
Такие мысли, в принципе, мне кажется, наверное, к большинству преступлений относятся. И роман «Идиот», история князя Мышкина казалась мне близко. Хочется сказать по названию, да и вообще этот человек. Даже болеем, если мы с ним одни и той же болезни.
У вас эпилепсия?
Да. Ну, кстати, например, у меня вот эта болезнь, вот именно в тот период, из-за того, что я прервал курс лечения, вот она привела к специфическому состоянию психики, там, органическое расстройство личности. То есть даже вот у меня есть экспертиза психиатрическая, которая признала, что я был частично невменяем на тот период. Может быть, кстати, это во многом и определяет какие-то непонятные моменты того, что случилось. Ну, сойти с ума, да, было бы страшно. Хотя, с другой стороны, сумасшедшему это уже все равно, где он находится.
У вас есть возможность здесь рисовать? Я видела вашу картину на фасаде здания.
Ну вот, помогаю воспитательному отделу воспитывать нас. Рисую стенгазеты, какие-то плакаты такого рода.
Чьи картины вам бы хотелось повесить у себя в камере, если бы была такая возможность?
Не знаю, может быть, Мане или кого-нибудь из импрессионистов.
Если бы у вас был выбор между пожизненным заключением и смертной казнью, что бы вы выбрали?
Да тоже, если опять же по этому вопросу можно вернуться к творчеству Достоевского, который в своей жизни сам был приговорен к смертной казни и даже выведен на плац для исполнения приговора. И этот вопрос у него озвучен как нигде ярко. Сколь угодно долго можно говорить, что нет, там лучше смерть, чем такая жизнь. Конечно, есть доля правды, но жизнь-то все-таки, когда приближается момент ее окончания, становится дороже всего. Вряд ли кто-то захочет, какая бы она ни была, поменять ее на смерть. Особенно, если не с чем пойти туда, за границу жизни и смерти. Нечего показать и нечем оправдаться. С чем предстанет душа перед Господом, когда будет суд этой души? И этот момент страшнее, чем сама смерть.
Вы верите, что когда-нибудь сможете выйти отсюда?
Если вам кто-то ответит «нет», не верьте ему. В глубине души, может, человек не признается никогда, но всегда надеется, что что-то изменится к лучшему. Примите радио «Свобода». Слава благодарности за то, что есть такое радио. Если кто-то из друзей услышит, конечно, передаю им привет. Если кто-то услышит из тех, кто как-то пострадал из-за меня, то прошу, если это возможно, простить меня.
Вы слушали вторую передачу из цикла «Колония Черный Беркут» записи Екатерины Лучниковой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли демонстрация фильма «Дело в кепке» на канале НТВ сигналом к закату политической карьеры московского мэра? Об этом говорим с политиками Леонидом Гозманом, Дмитрием Катаевым и Борисом Надеждиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Северная Осетия. Сегодня день траура и похороны первых погибших при теракте 9 сентября. Жертвами взрыва у рынка во Владикавказе стали 18 человек, включая смертника. Более 160 человек получили ранения или травмы. Член Национального антитеррористического комитета, первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин предложил легализовать в России продажу неавтоматического боевого оружия. Президент США Барак Обама дал пресс-конференцию в Вашингтоне. Он, в частности, отметил, что экономика страны демонстрирует рост, хотя и медленный. Обама вновь призвал священника одной из церквей во Флориде отказаться от сожжения Корана. Прокуратура Москвы считает, что общественное объединение «Формат-18» должно быть признано экстремистским. Ранее решением прокурора Москвы деятельность организации была приостановлена. Иранские власти опровергают появившиеся в четверг сведения о том, что в горах северо-западнее Тегерана находится завод по обогащению урана. Глава иранского ведомства по ядерной энергии заявил, что Тегеран проинформировал МАГАТЭ обо всех объектах ядерного комплекса на территории страны. Французские власти продолжат экстрадицию румынских и болгарских цыган, несмотря на давление со стороны Евросоюза. Об этом заявил французский министр по иммиграции Эрик Бессон. Командование НАТО сообщило о гибели в результате войсковой операции одного из лидеров боевиков, который занимался планированием терактов в Кабуле в связи с парламентскими выборами. В интернете появился фильм российского телеканала НТВ под названием «Дело в кепке», который многими средствами массовой информации назван разоблачительным.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Наши современники» торговцы Даниловского рынка в Москве. Записи Тамары Леленковой.
Московский рынок – это вам не восточный базар. Картина везде одинаковая и безрадостная. Здесь покупатели видят не человека, а кошелек, и нередко прямо в глаза ругаются. Правда, однажды утром на афинском рынке в Греции на меня также хмуро поглядывали, но греки просто не любят рано вставать. А в Москве торговцы свой товар не любят, потому что привозной, чужими руками выращенный. Впрочем, не все. Остались еще островки, например, Даниловский рынок, куда я в детстве еще с бабушкой ездила, 40 минут на автобусе в один конец. Придуманный Кончели как гигантский цирк, Даниловский рынок, как всякий рынок, все равно начинается с улицы, где продают сезонный товар, грибы, например. Я разговаривала с Наташей из Владимира.
Вся семья собирается?
Вся семья, 7 человек. Дочь, зять, сын, сноха, муж и я. Ну вот, летом ходили в 5 часов, сейчас выходим в 7. Потому что после обеда как-то уже грибы, его не видишь, что просто. Грибники все ходят с утра, никто не ходит после обеда. Ну, в городе живем, но я в своем доме живу. Нас дачников нету. Ну, в деревнях. Везде сейчас одни москвичи живут. Там зимой деревни пустые.
Но они вам конкуренты по грибам?
Нет, какие конкуренты? Мы знаем, где какой гриб растет, где белый, где подберезовик, где синовик. Это же в разных лесах, допустим. Вот белый, вот сейчас в березняке начал идти. Первый гриб шел в ельнике, в болоте, мох где. Сейчас вот поздний идет в березняке и по посадкам, даже на дорогах растет. Вот в лесу дороги вот идут, ну, просеки, идешь, и они прямо стоят. Вот когда гриб шел в июле, мы собирали 18-20 килограмм. Я их даже сдавала, я ими торговала. Потому что такое количество невозможно продать. Сейчас мало пока у нас. У девчонок вот в Рязани много, а у нас мало сейчас гриба белого. У нас под осенняком.
А что лучше всего продается?
Лучше всего сейчас идет лисичка, но белый тяжело, и под осенняки.
Действительно, считается, что белый самый лучший, но, с другой стороны, белых-то может быть больше в какой-то момент?
Нет, нет. Бывает, но они как слоями. Вот прошел слой, недели, допустим, пройдет, у них больше гриба не будет, потом у нас пойдет слой. Вот неделя-две, все, это подосиновики. Вот хорошо на жарку с картошкой, очень вкусно. И я их люблю отваривать, вот просто отваривать чесночку туда, накрошить и масло подсолнечное. А в заморозке у меня там уже целый холодильник. У нас грибы, калина. Калину я никогда не продам, потому что это самая-самая ягода из всех. У нас никто не болеет всю зиму. Ни желудки, ни сердце, ни простуды. Мы вообще не знаем, что это такое. Калина. Я ее замораживаю просто. А потом вот в стаканчик положишь, да, замороженное. Немножко кипяточку и толкушечкой вот так помял, кипяточком залил и пейте. Утром, вечером, хоть сколько. Она у нас растет в огороде, вот таких два дерева здоровенных.
А вы давно придумали вот так приезжать в Москву продавать грибы?
Нет, я недавно. Я просто первый год села на пенсию, и мне надо ремонтировать дом. У меня фундамент прилетел. Я из-за этого езжу.
Наташу из Владимира поддержали соседки по прилавку.
Что у нас там зарплата-то?
Раньше мы как там планировали. Люди пенсии получали, зарабатывали, на производстве работали. А на производстве сейчас не дают заработать много. Очень мало все получаем. Вот у меня муж работает на Краснодаре, военный такой завод. Больше 10 тысяч там не дают. Начальство и директора получают, а рабочих нет. Что в Рязани, что Москва. Продукты одни и те же. Только в Москве можно на эти деньги прожить. То, что люди тут зарабатывают, получают зарплату. У нас в Рязани на 10 тысяч семьей не прожить при всем желании. А на пенсии тем более. Так что нам приходится, вот у меня муж инвалид третьей группы, и я пенсионерка. Детей берем, все идем с семейством, идем в лес собирать грибы.
В общем, вы вот такой. От хорошей жизни здесь никто не стоит.
От хорошей жизни никто не стоит. Думаете. Вот, например, я нарезала грибы, тут почти вот полкило. Я их отдаю за 250 рублей. Цена всем доступная. А на супчика за 250 рублей, мне кажется, каждый возьмет. Мясо, конечно, это круглый год, а суп сварить грибной за 250 рублей, это шикарно. Например, мы утром встаем рано, чтобы наши грибы там не собрали. Вот идем с семейством, одеваем резины, сапоги и идем в лес. Стараемся, конечно, до обеда, потому что после обеда там народ проходит очень много. И соседи с Москвы приезжают, и со всех сторон едут. А вы знаете, они грибы тоже растут, они по сезону. Летний гриб, когда он идет, полсвеки, он идет рыхлый гриб. Он порой бывает и с червячками разные. Но осенний гриб идет сказочный. Его, когда ножом режешь, он хрустящий. Осенний гриб вообще с удовольствием собираешь. Потому что с этим грибом не сравнить их. Осенний очень красивый гриб.
Прям глаза сразу бросаются. Как увидишь, сердце замирает. Бежишь. Ой, ты мой хороший.
Мы ласкаем.
Что они как живое то существо. Заходишь, увидишь их, и прям вот разные собираешь. И большие, и маленькие. Глаза порой вот так разбегаются, не знаешь, какой лучше брать. А под осину, когда растут, это вообще. Это вот заходишь в лес, это есть сказка. Они растут прям семействами. Очень приятно их собирать, очень даже приятно. Вообще любые все грибы. Лисичка вообще рядами она растет. Когда заходишь, конечно, очень красивые грибы. И это вот сейчас то, что вот еще листвы мало в лесу. А вот когда листва уже опадает, и, конечно, тяжелее собирать. А сейчас они белые, они вообще растут семействами. Вот даже утром просыпаешься, глаза вот так открываешь и думаешь, господи, в лесу, что ли, ты опять собираешь? Но очень красивые грибы, очень.
А у них такой запах у грибов. Вот вы в лесу чувствуете запах?
Девушка, мы в лесу все чувствуем по запаху. И землянику, и грибы. Поэтому мы на запах идем. Москвичи большинство любят лисички и белые. Ну и подосину многие очень любят и гриб. Но в основном берутся белые. Потому что летом их не было, поэтому уже москвичи соскучились по белым грибам. И большинство берутся белые грибы.
А сами едите, готовите грибы?
Мы суп-то объедаемся. Ни с одним мясом не сравнится. Мясо, оно круглый год, а белый гриб, он это сезонный гриб. Ну и картошку ложим, мы лапшу свою домашнюю там делаем. Лапшички так бросишь туда. И лучку. А в основном я уже в конце варки добавляю чуть-чуть немножко укропчика зелени. Он ароматный, хороший. Ни с одним мясом не сравнить.
Однако мясные прилавки всегда находятся в центре. С них на вас смотрят сонные свиные головы и свисают бычьи хвосты. Мясники уверяют, что говядина своя, деревенская. И расхваливают товар с особой нежностью. Наверное, потому что они действительно любят свою скотину. Я спросила у двоих, как они попали на Даниловский рынок.
Из-за того, что работ нет ни хрена в деревне, приходится не воровать, а работать.
А раньше работу что делали?
Я с утра до темна зерно убирал, свеклу, чтобы москвичи чай пили с сахаром. Водителем работал.
А что лучше покупают?
Все беру. Летом баранину с свининой, а зимой больше
говядину. Летом обычно берут что?
Шашлык. Свининку на шашлык, баранинку. Да, ну говядинка, ну, так, вся тут на первый там. Ну, сами знаете, молодежь на отдых. Большинство так берут хорошую домашнюю свинину.
Но я иногда смотрю летом, жару, так жалко, мясо же пропадает.
Холодильник. Пропадает у того мяса, кто ее зарезал, сразу в холодильник положил. А мясо должно просто висеть. Проветриться должно. Вот вы говорите, не в холодильник. Вот вы... А в холодильник парное мясо положишь, зарежешь, она сразу загорается.
Вот вы говорите это, она пропадает. Вот, допустим, вы в деревне жили, были у вас, вот, допустим, видели пчелы, амшайники вот вниз такие вот большие. Вот и мы так режем и туда пускаем, чтобы она охлаждалась. Охлаждается, а потом мы вот сюда приезжаем, мы в 7 часов, допустим, клянемся. Мы в ночь выезжаем, 2 часа ночи, чтобы к 7 сюда успеть, и она свежая всегда.
А скотиной кто занимается?
Сыновья. А как? Снохи. Жить и надо. Берут кому что нравится.
Передок, грудиночка вот самая хорошая.
Передняя часть.
Передняя часть вообще. Шейка, грудинка, лопатка. Даже вот там лопаточная вырезка есть, котлет с ней сделать. И сочнее делается. Передок вообще сочный. Вот свинины, за что берут тоже шейки свиные. На шашлык, на все. А задняя часть, она вроде красиво смотрится, но она суше.
Говядина бывает разные цвета. И светлая, и темная. Темная – это телка. Мясо нежное, а сразу чернеет. Телка нежнее мясо, лучше, чем бык. Бык всегда розовое мясо. А телочки темные. Молодая телятина, вот юная, ну, молочная. Это вредное мясо есть. В ней очень много холестерина. Это только для пожилого возраста. А молодежь ее категорически, только врачи болтают языком, что телятина надо ребенку есть. А ребенку нужно есть, чем старее мясо, тем лучше. А в телятине очень много холестерина. Вы это врачам скажите. Они, врачи тут половина глупые, потому что они понакупили дипломов. Для пожилого возраста только полезна телятина молочная.
А его видать, какое свое, какое привозное. Ну, вон, подойдите на прилавок, посмотрите. Кто за мясо, что за кусок? И они вам все расскажут. Что, они все деревенские.
Мы не разговорчивые, ребят, мы из деревни.
Мы вот только собрались выпить, сходить. Мяса пожарили, сейчас выпьем, закусим.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Разговоры на московском рынке».
Не менее почетное центральное место на рынке, как правило, занимают торговцы сухофруктами и орехами. Самые лучшие, и не только на мой вкус, у отца с сыном из Таджикистана. Всегда приходится подождать, когда отпустят предыдущего клиента.
Особенно у нас вот это осенний узим, у нас только в Самарканде хорошо идут. В других странах не поставят это узим. Специально такой винегрет сушится, и долго сушит. Просто в других странах тоже поставят, и рано поставят.
Есть разница между изюмом, откуда он приехал, на вкус, какой сладкий?
Самый вкусный аромат вот тем изюмом. Это немножко кислит.
Без косточки золотистой, да, я читаю. Курага. Горная.
Ой, особенно у нас Памирский горы собирают.
А вот это вот что?
Это жареный миндаль с сахаром. Кешу.
Миндаль с сахаром настоящий. Это наши сухофрукты из Таджикистана. Поэтому это настоящие. Товар это, который на солнце настоящий, без добавки. На рынке товар всегда свежий. Вот все свежий товар. Все советские, вот, которые наши. Таджикистан, Узбекистан. На самом деле вкусные. Сорта бывают разные. Бывают, которые горный сорт, которые медовые. Это для сердца хорошо, да, кураговцы?
Это правда предгорье, молодое дерево?
Это молодое, это 100%. Правильно, это как там сорт разный, вот такие делятся. Это 100% все разные кураговцы. Бывает вот урюк, хороший. Это сорт дурюги, на дерево сохнет.
А как вы придумали в Москву поехать?
Как-то там не стали работать. Ну, завода были, фабрика была. Ну, их закрыли после распада Союза. Все, не стали работать там. Старшие братья тоже сначала там торговали на другие рынки, потом сказали, все тут наши земляки работали. Потом не стали работать, тоже торговать. А давно уже. Когда отпуск приехали, продали еще кое-что. А в последнее время потом работать не стали. Потом дорога тоже дорого стала. Очень.
Нужда, которая приводит людей на рынок, у каждого своя. Олег и Лена приезжают в Москву каждые выходные, привозят семечки, яблоки, огурцы, орехи, словом, все, что дают сад и огород под Ростовом.
Ничего страшного, у меня есть высшее образование юридическое, но это жизнь, работать все равно нужно. Этим занимались еще мои родители, у меня не было вариантов других.
Ну, юристы же пошла учиться, не хотела.
Понятно, высшее образование получать надо, родители это понимают. Сколько могли, работали они. Здравствуйте.
А я думала, что в этой неделе вы принесли.
Сначала тебя лопается тоже, еще собрать, посушить.
Вы полопались, слушай.
Начало октября, раньше не обещаю.
Начало октября не хочу.
80% у нас постоянных клиентов. Потому что в Москве натуральный продукт хороший, очень трудно выбрать, купить.
Нам так тяжело к ним приехать, еду очень далеко, чтобы их увидеть. Они молодцы, ребята замечательные. У них хорошая очень продукция. Все почти, что они продают, все съедобное. Яблок на 2 килограмма.
Мы выращиваем свою продукцию, привозим вот в Москву. Была возможность, родители ездили в Москву. Сейчас родители болеют, поэтому приходится самим привозить свои продукции, а родители занимаются хозяйством дома. Все, что на витрине, все со своего огорода. Очень тяжело, очень трудно, но вот у нас с мужем 65 соток, и у родителей почти гектар. Они на хозяйстве, а мы здесь.
Но были мы молодые, мы были на хозяйстве.
Сейчас такая ситуация. Работы на рынке.
70 рублей идет.
Вот эти вот 70?
Да.
Домашние, без жил. Масло 140, душистое, свежее. Дать понюхать? На нем все витамины, что есть. Семечки остаются в масле.
Сейчас картошечку отварить.
Селедочку, винегрет, капусточку, салатик. Все,
да
что хотите.
Да с водочкой. Ой,
ой-ой-ой. А душистая не хотите? Горячий отжим. Это еще более ароматное.
Но я не очень люблю.
Да, в меру, чтобы...
Холодный сколько стоит?
140. Одинаковая цена. Это из сырой семечки.
Цена припотекла.
Холодный. Все готовлю. Даже на горячем. Не то, что на холодном.
Потому что у вас масло есть.
Ну, понятно, бидонами дома стоит. Мы свою семечку даем на маслобойню. Это все-таки предприятие. Они дают сертификат. У них своя лаборатория. Они проверяют семечку.
Зимние лошадей носочки. По 40 рублей кирпич.
Маслица душистая, подсолнечная из Ростова. Настоящая, душистая, ароматная, вкусная.
Рассказывает муж Лены, Олег.
У бабушки своя земля, у дедушки своя земля. Вот у Лены, у жены две бабушки, у меня дедушка свой. У матери своя земля. Ну, частный сектор, сами знаете, как живут там.
Но обычно молодежь старается уйти с земли.
Куда? Просто куда? У нас шахта, да? 2000 метров под землей, 2 километра. 10 тысяч зарплата в месяц. Куда? Туда уйти? 20 лет отработал, все, ты селекозник, ты уже не человек, как бы вот так сказать. Будешь на земле работать, земля будет давать. Не будешь, она не будет давать. Все травой зарастет. Кто хочет, тот работает. Кто не хочет работать, тот и здесь не будет работать. Наши родители занимались, и мы занимаемся. И, наверное, наши дети будут заниматься. Не хотелось бы, да, это очень тяжело. Мужская работа, вот КамАЗ навоза, 12 тонн. Его надо землю снять слой, навоз накидать, землей прикрыть. Вот мужская работа. Какой огород? Женщина будет? Вот девочка будет 12 тонн КамАЗ навоза разгружать? Не будет она. Мужики работают. 7 тысяч кустов помидора. Кто будет сажать?
Полкило. 40 рублей. 120 помидоров. Бабулечка, по 25.
По помидору 80.
75. Давайте. Давайте. 3. 30. 30. 30. Спасибо вам.
Купив все, что надо, я ухожу с рынка. Несмотря на жалобы моих собеседников, хорошо все-таки, что люди возвращаются на землю, с которой когда-то ушли, да еще большими семьями. Как гласит самая популярная русская поговорка, нет худа без добра.
Торговцы Даниловского рынка в разделе «Наши современники». Записи Тамары Левенковой. Говорит Радио Свобода поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки» рассказывает самарский историк Валерий Павлюкевич.
В детстве мои родители купили мне проигрыватель юбилейный. И это действительно для меня было какое-то чудо. Я его, конечно, оберегал. Надо сказать, что оберегал очень хорошо. Практически этот проигрыватель существовал где-то лет 20-30. Да, это было такое типа чемодана. Горел у него красный глазок сетевой. Иногда там чего-то и ломалось, но я как-то все это чинил. Ну, а поскольку мать у меня работала в детском саду, и мы выезжали на дачу с детским садом, там этот был проигрыватель. И вот целыми днями я включал там. Пластинок было немного. Первая такая пластинка, которую мы купили в том же магазине, где и проигрыватель, была пластинка вокально-инструментального ансамбля «Фароупилья Бразилия». Все эти песни я знал действительно наизусть. Самая такая любимая песня была «Самба должна иметь пандейра». Что такое пандейра, вот, к сожалению, до сих пор я даже не знаю, но что-то хорошее. Но стилягой я не мог быть, потому что стилягой были ребята, которые были старше меня лет на 6-10. Как говорится, волна стиляг меня не задела. Потом, в общем-то, средств в семье не было для того, чтобы одевать какие-то дорогие вещи. Друзья у меня были действительно стиляги, это правда. Никуда я свой проигрыватель не выносил, я его оберегал пуще вообще ока, потому что это действительно для меня было чудо. Но потом прошло время, и на смену этого проигрывателя пришел уже магнитофон Гинтерос. Это уже другое чудо. Гинтерос у меня, в общем-то, работал под Высоцкого, то есть практически все записи Высоцкого, а тогда они были очень модны, поскольку Высоцкий приезжал в Самару в 67-м году. И действительно, с этого времени записи его стали распространяться по Самаре с очень большой скоростью. Моя пожилая уже тогда бабушка, она слушала эти записи. Особенно ей нравилась песня, где были слова «то ли бык, то ли тур». Ну и чаще всего я вот на своем магнитофоне Гинтерос слушал песню Высоцкого про Тау-Кита. «На Тау-Ките условия не те, там нет атмосферы, там душно, но Тау-Китяне радушны».
Не помню, как поднял я свой звездолет, лечу в настроении пятийном. Земля ведь ушла лет на 300 вперед по гнусной теории Эйнштейна, что если и там, как на Тау-Кита, ужасно повысилось знание, что если и там почкование.
Что касается вот нашего дворового общества, а жил я, в общем-то, в большом дворе, во дворе филармонии, получилось так, что один из моих приятелей, Саша Ильин, получил квартиру и уехал в другой дом, на другую улицу. А его квартира превратилась в нечто клуба. И вот один из соседей принес свой магнитофон, правда, даже марку и не помню, ну, какой-то, наверное, типа тембра, и включил запись песни Шаинского «Лада». Но это было что-то вообще супер из суперов. И эту песню мы слушали раз по 15 подряд. Кто-то приплясывал, кто-то подпевал. Это был настоящий праздник. Но если не всего двора, то, по крайней мере, вот этого целого двухэтажного дома. Но это год вот 62-й, 63-й, может, 64-й. Эту песню пел Вадим Мулерман. И надо сказать, что вот и до сих пор у меня вот теплые чувства к этому исполнителю, поскольку действительно в то время это был самый теплый, самый близкий голос из всех певцов, которые, в общем, в то время работали. Все его приезды в Самару а их было достаточно много, я посещал эти концерты. Практически фотографии его не публиковались. Потом уже появилась гибкая пластинка «Ребята с Арбата», там была его фотография. Но это был такой, в общем-то, разбитной парень, такой симпатичный. Что-то клоунское в нем было такое разудалое. Но вот эта «Лада», она меня буквально пробила насквозь. И Вадим Улерман, на долгие годы он стал просто любимым исполнителем вообще всей Самары. Попасть на его концерт было невозможно.
Половинки пестрых радуг, половинки пестрых радуг, сложим мы на зло дождям. Мы умножим нашу радость, мы умножим нашу радость и разделим пополам. Хмуриться не надо, Лада, хмуриться не надо, Лада. Для меня твой смех награда, Лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой. Для меня ты будешь ладушкой, Лада.
Долгое время Магомаев как-то обходил Самару и не приезжал сюда. Рассказывали разные легенды, что якобы как-то Магомаев, проплывая по реке Волге, вышел тогда еще в Куйбышеве, и там на берегу была потасовка. Но это было связано с какими-то любовными романами. Одна из пассий, помощника капитана, ей понравился Магомаев. И вот на этой почве, на почве этого треугольника, состоялась там какая-то разборка на берегу. И поскольку команда Магомаева оказалась побитой, он сказал: «Я в этот город не приеду никогда». И вот когда в 1975 году вдруг появились афиши «Приезжает Магомаев», я думаю, люди очень обрадовались, и весь дворец спорта, а концерта было немало, был переполнен, и это действительно было что-то, потому что просто город, а город издавна был таким музыкальным, интересовался музыкальной жизнью страны, его приезд Магомаева был действительно триумфальным. Поскольку я сам занимался самодеятельностью, я сам выходил с этими песнями на сцену, пел я и на танцах в Доме офицеров, даже удалось выступать в клубе пивоваренного завода, Жигулевского пивзавода. И аккомпанировал мне не кто-нибудь, а, в общем-то, целый оркестр, где были молдаване, которые в это время служили в нашем ансамбле «Приво». Но больше всего вот на концерте Магомаева, когда вот он приехал, такая песня «Белла Чао». Говорят, что Леонид Ильич Брежнев очень любил эту песню, итальянский партизан. И вот Магомаев дирижировал секторами. Он так договорился. Вот один сектор вот кричит «Белла», другой кричит «Чао». И вот одной рукой он поднимает, кричат «Белла», другой рукой кричат «Чао».
«Прощай, Лючия, грустить не надо. О, Белла, чао, Белла, чао, Белла, чао, 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 я на рассвете уйду с отрядом гарибальдийских партизан. И ждут фашистов в горах засады. О, Белла, чао, Белла, чао, Белла, чао, 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 и будут биться со мною рядом мои друзья из разных стран. Нам будет трудно, я это знаю. О, Белла, чао, Белла, чао, Белла, чао, 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 за свободу родного края мы будем драться до конца. И за свободу родного края мы будем драться до конца.
Вообще, честно говоря, вот из таких воспоминаний, как-то пластинки Бернеса, они как-то мне мало были доступны, но вот на концерте Бернеса, я помню, а это было здание старой филармонии, все зрители пели песню вместе с Бернесом «Если бы парни всей земли». Пели, конечно, припев.
Если бы парни всей земли хором бы песню одну завели, вот было бы здорово, вот это был бы гром. Давайте, парни, хором запоем.
Парни, парни, это наша сила, землю от пожара уберечь. Мы взамен за дружбу, за улыбки милые, за сердечность речь.
Субтитры. полосинок, вот как-то у меня вот было несколько полосинок, буквально я их заигрывал там до дыр. Менял иголки там постоянно, вот я искал иголки, покупал вот эти вот для адаптера. Если уж я включал Георга Карловича Отца, это была пластинка 78 оборотов, на одной стороне «Черное море», а на другой стороне идет «Влюбленный человек». Но я пел постоянно. «Самое синее в мире, черное море мое, черное море мое».
Тонет волна шармовая, дальние дали меня. Так не ревнуй, дорогая, черному морю меня. Нелегка эта доля, мне не прожить без нее. Самое синее в мире, черное море мое, черное море мое.
Самарский историк Валерий Павлюкевич в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
What the Iranian regime must understand. Qaeda is right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, и если вспоминать то время, как я рос, сравнивать, у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».